Наша работа, она начинается с того, что мы стремимся выйти из себя, то есть к объединению. И выход из объединений измеряется тем, насколько оно противоположно желанию нашему. Насколько имеются силы, которые мешают, которые противодействуют. И эти силы, которые противодействуют, именно являются помощником от противного. Они показывают человеку, где ему еще недостает приложить своих усилий, исправить себя. И вот так каждый раз, еще немного, и еще немного, и еще немного, хотя, когда он понемножку двигается к объединению с ближнему, к отдаче ближнему, он это делает со всякими расчетами, конечно, из того, из чего он пока состоит. Но каждый раз при этом он принимает отталкивание, исправление, сложности, ожесточение сердца, осознание ошибок, и постепенно все это входит раз за разом, соединяется в большой счет. То есть грошек к грошику соединяется в большую сумму. И после всех этих работ приходит расчет, то есть он получает силу веры, силу отдачи. Но в основном главное не отчаиваться, когда начинаем из полного состояния лёлишма, ничего не хочет, кроме как заработать, заработать по-крупному, и совершенно нет никакой связи с ближним, никакого ощущения, что кто такой ближний, чего он хочет. Как мы видим ребенка, который родился, он вообще не знает, что он делает и как. Что с ним делают, не ощущают. Потом немножко начинают ощущать, немножко слышать, немножко видеть, реагировать на что-то. И вот так растет. Точно так растем и мы. Только надо прилагать усилия, чтобы расти в нашей жизни. Так же, как мы и в естественном виде растем на материальном уровне. Но, безусловно, от человека не требует более того, чем он способен дать. Главное — пытаться дать. Поэтому написано. Главное — желать только отдавать. Как ты хочешь, сколько ты хочешь. Понятно тебе, что это не точно желание отдачи, но главное — желать. От этого усилия желать приходит само желание. Вот так, как младенец хочет повзрослеть, от этого усилия стать взрослым, большим, почувствовать, сделать что-то, вот так он становится большим, взрослым. Поэтому приложил усилия и нашел. Когда прилагает разного вида усилия и не знает, что такое свойство отдачи, и приходит к нему свойство отдачи, он видит, что это находка, что он не очень точно знал, к чему он идет. А вдруг обнаруживает, что нечто нашел, если бы знал заранее, вообще не прилагал бы усилия и не старался. Он не мог бы к этому намереваться. Это настолько противоположно ему. В момент, когда к нему приходит свойство отдачи, вместо того, что он думал ранее, он как бы об этом думал? Он думал о свойстве получения. Как получить, как заработать, как выиграть, как наполнить себя. И только называл это действие, что он собирается отдавать. Но из того, что как-то он даже не намереваясь правильно, все-таки производил разные ложные такие действия, он вырос, повзрослел, и все это вследствие той системы, которая совершила нисхождение от мира бесконечности до нашего мира и уготовила нам все эти виды подготовки, что ступень вложена в ступень, Ахав высшего в Гальгальтейнаем нижнем, из Лёлишма приходит к Лишма, из того, что нижний находится в темноте, он именно прилепляется к высшему, не очень точно зная, к чему он прилепился, и высший дает ему силы, а нижний обнаруживает, что он находится в связи с высшим. То есть мы только должны производить действия. Усилия в том, что нам дано. Поэтому не следует бояться, что мы далеки, мы не понимаем, мы не способны, а производить, выполнять самые разные действия, не от ума учиться. И у каждого в чем-то есть со всеми его пониманиями, со всеми его свойствами и качествами, с которыми он родился, в каждом есть возможность достичь отдачи. И это свойство Творца, цель творения для человека, который... Вот так все устроено, что для каждого есть своя тропинка, и у каждого есть место для приложения усилий и возможность достичь слияния с Творцом. И ни один не освобожден от этой работы. И поэтому человек должен видеть каждый миг возможность желать только отдавать, а не говорить, ну где там я, где отдача, что я могу сделать, это вообще не для меня, как это? Все это неверно. Желать отдавать каждый способен в каждый миг. А если нет, признак того, что, если позабыл, признак, что группа не устроен так, чтобы она помогала ему желать этой отдачи. Не помогает. То есть, вследствие этого, он будет получать от группы или за, или против, то есть, подталкивание или отталкивание, то есть, или отталкивание во все большем, или в продвижении все большем. И вот так будет двигаться. Ну и об этом пути, об этой подготовке есть у нас очень много статей. Вся книга Шамати говорит об этом. Приложил усилия и нашел. Не для тебя работа завершить, но не свободен ты прекратить это, и так далее, и так далее. Сотворил злое начало, сотворил Тору как приправу, потому что свет в ней возвращает к источнику. Весь путь наш, как мы можем подняться над нашей природой, все это вокруг этого принципа. Из Лёлишма приходит к Лишма. Так устроены ступени, так устроено наше состояние, что мы находимся в Ахапе Высшего. От нас требуется только приложить усилия, кричать. Сделать все то, что только возможно. Без большого разума и понимания, а прилагать усилия. Точно желать, отдавать. И не важно, что эти понятия у нас не ясны, непонятны, неверны. Это называется из Лолишма приходит к Лишма. Нет ничего более противоположного, чем Лолишма и Лишма. Достигают, и поскольку в любом состоянии есть 10 сферот, даже если мы не умеем их различить, вещи ее противоположность, Малхут и Кедр противоположны друг другу, они имеются в каждом состоянии, и поэтому главное, как бы я пытаюсь достичь Кедра, хотя я нахожусь в Малхут своей ступени. Вот так достигают.
из Сент-Луиса спрашивает, как можно хотеть того, чего мы не осознаем.
Привет, Вир. Как точно задан вопрос?
Как можно хотеть то, что мы не осознаем?
Ну, это точно, как младенец. Откуда он знает, что значит быть взрослым? Он хочет быть взрослым, большим. Нам дают пробуждение. Это называется точкой сердца. И тогда мы стараемся произвести различные действия, чтобы выполнить это, реализовать это пробуждение. А что именно, я не знаю, захотелось мне, некая тяга, некое устремление, к чему я не знаю, но я чувствую себя неуютно, должен сдвинуться, должен пробудиться, встать, не могу от этого избавиться. Если бы мог бы, я бы стер это пробуждение и остался бы животным. Но меня пробуждают, во мне пробуждают желание к более высокой ступени, и я поневоле сейчас это все выполняю, пока я не прихожу к состоянию, после очень многих усилий, когда я выстраиваю окружение для себя, и вокруг точки этой в сердце выстраиваю некое внутреннее окружение, выстраивается, и я начинаю ощущать важность в отдаче. Но это приходит только после очень многих усилий, после очень долгого времени. Обычно человек все-таки должен получить пробуждение, иначе его обратно увлекает в материальное. И до тех пор, пока он не поймет, что нет у него выхода, когда начнет просить, кричать, он пытается выстроить некую систему безопасности вокруг себя, чтобы не сбежать во всякого рода материальные занятия, животные удовольствия, начинает бояться, что останется там, и это... Сколько, неизвестно, сколько потратит времени, он теряет время этой жизни, и снова ему дают войти в эту жизнь, полную разных усилий, бесполезных, и потом он сожалеет о бесполезно прожитом, сожаление, что так много усилий приложил, и не знает, что с этим делать. Как сказано, искричали сыны Исраиля от работы. Видит, что не способен, видит, что эта мысль путает его, а он за ней устремляется. И он в то время, когда за ней устремляется, видит, что он убегает от святости и все равно делает. Все это изучение самого себя. Мы должны знать наши килим, кто мы такие, пока не начнет прилагать усилия образом, таким, что желает для себя приготовить надежную основу. Если на меня вдруг с войной поднимутся, то в этом я уверен. Уверен в том, что не сбежит, не позабудет о пути духовном. Всегда у него будет поддержка. А сейчас, когда мы находимся в особом состоянии, когда раскрывается в мире глобальный кризис, который нарастает день ото дня и проясняется день ото дня, то нам буквально практическую работу дают, которую мы должны буквально выйти на войну. Сейчас и ты, и мир находятся в одном устремлении первый раз в истории. Все находятся в желании выйти к объединению, в желании отдачи. И это приходит в мир, и ты идешь в мир и показываешь, что такое отдача, как действовать, показываешь важность отдачи, и этим ты включаешься и получаешь для себя важность отдачи. И тогда то, что ты вложил в мир, возвращается к тебе, как младенец, о котором ты заботишься, вкладываешься. И потом младенец требует, чтобы ты продолжал, чтобы наполнить его, помочь ему вырасти. Таким образом растем и мы сами. Мы не можем вырасти, если мы не действуем в отдаче миру. там мой склад, мое хранилище. Насколько я туда вкладываю, это меня обязывает снова и снова продолжать действовать в отдаче. Поэтому тот, кто в это вкладывается больше, он сумеет почувствовать отдачу. И почувствует, что должен продолжать. И вот так придет к тому, чтобы быть взрослым. Как мы, когда мы взрослеем, когда у нас есть дети. Тот, у кого нет детей, не называется взрослым. Он не продолжает духовно, он не растет дальше. Он остается максимум на ступени Хафец Хесед, желающие отдачи. Поэтому те, кто желают отдачи, продвигаются к исправлению себя очень быстро. Поэтому возможность к отдаче у нас, это прежде всего для нас, чтобы нас выстроить, а не для них. Ну, это каким-то образом, может быть, они продвинутся, но главное, это мы. Потому что из нас должны выстроить рожь, главу этой ступени, чтобы мы заботились обо всем мире. И поэтому отдача им, это воздействие на них только чтобы почувствовать наше обязательство. Они пока останутся как младенцы, будут кричать так или эдак, соглашаться или не соглашаться. Мы должны понимать, насколько они соглашаются или нет, в разных направлениях мечутся. Все это для того, чтобы мы приняли разные виды отдачи. Без них все эти разные виды, которые они нам предоставляют, дают наше распоряжение, без них мы бы не могли понять, в каком виде мы должны все это прояснить, отдачу, в каком виде еще относиться, как раскрыть еще разные детали в отдаче. Этим мы уподобляем себя Творцу в отдаче им. Вот так Творец нас помогает нам стать взрослыми, как взрослые по отношению к детям. Когда дети растут, так растут и родители. И родители изучают на детях, кем они должны быть. Да?
Юсеф из Афонской группы спрашивает, каким образом я могу знать, что я отдаю и не получаю?
Когда ты чувствуешь, что все это происходит с помощью света, который в тебя облачился. И Творец в тебе действует через тебя. А ты кли, инструмент, кли для реализации той силы, которая в тебя воплотилась. Тогда ты действительно действуешь в отдаче. Отдаешь тогда, когда ты чувствуешь, что ты с радостью находишься вне себя, в других. И там выполняешь действия более высокие. То есть свет в тебе действует, некий внутренний дух, который вот так подталкивает тебя, направляет тебя. Это ощущение, которое невозможно ни с чем другим спутать. Но оно идет из таких действий, которые ты принуждаешь себя сделать. Главное — желать отдавать и еще продолжать, и тогда ты приводишь в действие эту машину, да?
Юджин из Нью-Йорка спрашивает, что значит отдавать товарищу?
Отдавать товарищу означает, что ты и он объединяетесь вместе, так что его желания ты чувствуешь как потребности свои, что тебе гораздо важнее наполнить его, и этим ты готов для этого пользоваться всеми своими способностями, чтобы наполнить его потребности.
Мои усилия в прояснении цели и разочарование подталкивают меня к росту желания к отдаче. Правильно?
А насколько сильным... היגיעה שלי לבירור המטרה זה דוחף אותי קדימה להתקדם, נכון?
Насколько сильным я должен взрастить это желание к отдаче?
עד כמה גדול צריך להיות הרצון הזה להשפיע?
Я должен 24 часа думать об этом.
אני צריך לחשוב על זה 24 שעות ביממה?
לא ש...
Не то, чтобы об этом надо было думать 24 часа в сутки. Человек должен спать, работать, производить разного рода действия, когда он не может быть сразу в двух мыслях одновременно. Хотя потом он уже способен. Он должен выстроить здесь некое место в голове, где он все время думает о цели творения, о своих внутренних занятиях, о внутреннем смысле жизни. А вместе с этим играет как актер относительно этой жизни во всех своих занятиях. Но в сущности, да. Он и тогда, когда ложится спать, и тогда, когда встает, об этом думает. То есть все то, что... Это называется «Послушай, Израиль». Творец сотворил нас, Творец един. Это свойство отдачи, Творец. Должны быть в нем все время. Но это не так тяжело, если мы находимся в поручительстве, во взаимном поручительстве, где все вокруг меня думают так же, и они заботятся, чтобы каждый не вышел из этой заботы об отдаче. Нет проблем. Немедленно мы мгновенно начинаем в этом продвигаться и чувствовать продвижение. Взаимное поручительство в этом... Весь секрет этого успеха, и поэтому влияние окружения правильно формирует человека в пути, и тогда не тяжело достичь. Тяжело присоединиться, соединиться во взаимном поручительстве, хотя именно это мы готовы сделать. Но то, что мы можем сделать, мы не делаем. Но все прочее приходит само собой.
Мы все являемся творениями. И причина нашего творения, чтобы мы уподобились, слились с высшей силой, которая нас породила. Высшая сила, которая нас породила, это сила отдачи. Свойство отдачи. А мы должны прийти к тому самому свойству. Мы желание получить, насладиться, и должны прийти к свойству отдачи, чтобы каждое мое действие, возможное, которое мне доступно, я производил только ради отдачи кому-то, ближнему. Что значит ближнему? Тому, кто находится вне меня, кто представляется мне вне меня. Есть ли вещи, которые не являются ближним по отношению ко мне? Если я по отношению к ним это делаю, то это не называется отдачей. Только если я вижу перед собой ближнего, ближнего — это значит чужого по отношению ко мне, не находящегося в моем желании, которое я хочу наполнить, находящегося вне моего желания. Тогда, если оно так во мне ощущается, действие по его наполнению называется отдачей. И в такой отдаче всем, кто находится вне меня, я должен прийти. А вне меня, я могу сказать, находятся все души или все люди. Но в конечном счете я раскрываю, что то, что вне меня находится Творец, высший свет. Только. Но это раскрывает постепенно. Ближний, он вот так определен нам. Кто такой «я»? «Я» проявляюсь различными способами. Есть «я», который стремится к тому, чтобы прийти к отдаче. Не знает откуда, но дали ему силу, желание. Подарок свыше, часть Творца свыше, точка в сердце. Что меня каким-то образом толкает к этому. Так чувствую, что так меня тянут, толкают, немножечко подкалывают сзади, чтобы я продвигался. Есть люди, которые не получают тяги спереди, а только толкают их сзади страдания. Не страдания, когда человек задает себе вопрос о смысле жизни. Не стремление, когда я хочу прийти к чему-то там впереди. Что там есть, что там что-то светит мне как бы. А есть люди, которым плохо в жизни, которые продвигаются с помощью того, что в том самом желании, в котором они находятся, им плохо. Плохо из-за определенного ощущения нехватки, конкретного, в материальном желании. Не как люди с точкой в сердце, у которых раскрывается желание, что они хотят чего-то, чего нет в этом мире. Они стремятся там к чему-то, что находится где-то там. А большинство людей стремится к определенному. Деньги, почести, власть, различные наслаждения. Однако, все должны продвинуться, слиться с той самой силой, которая нас сотворила. Сотворила в форме противоположной себе, чтобы мы пришли к подобию с ней. И тогда мы поймем, кто он, кто она, насколько она высокая, эта сила. Мы приходим из противоположного состояния, чтобы мы из противоположного состояния, когда мы противоположны ему, пришли к равенству ему. И чтобы все эти этапы, все эти шаги мы произвели в понимании, в осознании, в ощущении, насколько он творец целый, цельный, совершенный. И когда мы приходим к такому состоянию, то мы действительно слиты с ним. Приходим к любви. Есть в конечном счете два вида созданий. Создания, которые получают стремление к тому, чтобы прийти к слиянию. И тогда они постепенно выясняют для себя путь, методику, Тору, то есть свет, возвращающий к источнику. У них есть связь с Торой, с светом, возвращающим к источнику, со всякими такими действиями в пути. И все большим и большим сознанием они работают, и больше понимают, куда они продвигаются, и насколько необходимо работать против природы своей первоначальной. В которой они себя осознают. Короче, есть здесь работа, которая вся находится в ощущении, понимании, в моха, либо в мозгу, сердце. Есть понятие группы и так далее. То есть, работа такая творческая. В то время как 99% творений сотворены иным образом. Они не относятся к тому самому мозгу, который такой маленький, как сказано, вы малые среди всех народов, как сказано о той части мозга, с помощью которой надо прийти к осознанию целетворения. А остальные творения находятся в простом состоянии. Им плохо, и они продвигаются куда? К хорошей жизни. Здесь и сейчас. И поэтому у них нет тех средств, которые есть у тех, у этих особых людей. Однако, как написано, что необходимо сделать, те люди, которые продвигаются сознательным образом, они должны протянуть руку и дать какую-то маленькую методику исправления всем остальным людям, всем остальным созданиям, помочь им стать прахом под ногами праведников. Праведниками называют тех, которые хотят стать праведниками, как мы учим, что в науке Каббала человек называется, именуется по своей цели, не по тому состоянию, в котором он сейчас находится. Поэтому тот, который хочет оправдать Творца, прийти к пониманию, к ощущению, что он его оправдывает, он его принимает, он называется праведником. А остальные 99% продвигаются иным образом. Им необходимо отменить себя по отношению к тем, кто находится в сознании. И это называется прах под ногами праведников. Это просто две ступени, одна под другой. И если они таким образом упорядочены, и для того, чтобы это произошло, необходимо ими серьезно заниматься, этими 99%, чтобы они поняли, что они должны это проделать. И для них это огромное достижение, когда они проделывают над собой какое-то усилие и приходят к отмене себя перед тем, кто находится в сознании. Поэтому мы должны в нашей учебе, в нашей работе, во всех наших усилиях, которые мы проделываем, должны думать о тех, о большинстве, о тех, которые герои в количестве. Мы герои в качестве, а они герои в количестве. Мы должны думать о них, чтобы во всех усилиях, которые мы делаем в попытках исправить себя, мы должны включать и их, чтобы они отменились, включились, соединились, спрятались внутри наших килим. И тогда мы вместе с ними поднимем ман, включая и их килим. Они могут кричать только о материальном наполнении, но мы должны перевести это желание, этот крик, в духовное наполнение, потому что только оно в состоянии наполнить человека. Только высший свет дает ответ на все желания. Поэтому давайте сейчас при чтении Зоар будем думать о всем мире, соединимся с ним, будем с ним вместе, включим его. И так, благодаря Творцу, мы добьемся успеха. Пожалуйста.
35-й пункт. Недельная глава о красной корове стоит рядом с недельной главой о смерти Мирьям, поскольку этот суд над коровой был произведен, чтобы очистить осквернившихся, был произведен суд над Мирьям, ведь смерть праведников несет искупление миру. И она ушла из этого мира. Когда ушла Мирьям, исчез и колодец, который шел с Исраэлем в пустыне. И исчез колодец всего, то есть Малхут. 36-й пункт. И ты, сын человеческий, подними плач о деве Исраэля, то есть о Малхут. Ведь все разбилось из-за нее, потому что из-за нее разбилась после нее правая линия Зайрампина в свойстве исчезновения Хеседа из-за отделения Малхут, ибо Хесед приближал ее к Гуфу, то есть к Зайрампину. А Гуф, то есть Солнце, или Зайрампин, который передает Малхут, потемнел из-за нее, ведь ему стало некому передавать, как написано: «Спаси правую свою и ответь мне», то есть чтобы он спас свою правую руку, которая разбилась из-за отделения Малхут. И также Гуф, тело, как сказано: «Я одеваю небеса мраком». Ведь солнце, то есть Зайрампин, потемнело из-за нее, подобно этому, и умерла там Мирьям, что указывает на исчезновение Малхут. И ослабла правая линия, и потемнел Зайрампин. 37. «И не было воды для общины, ибо исчез высший колодец, то есть Малхут, и нижний, то есть Мирьям. А затем разбилась правая линия, как написано: приобщился Аарон к народу своему». Это Хесед, правая линия. «А потом потемнело солнце, как написано: и умри на горе, на которую ты восходишь, и приобщись к народу своему». А Моше был опорой Зайрампина, называемого солнце. Итак, правая рука разбилась, и Гуф, то есть солнце, потемнело.
Мы не забываем о намерении нашего объединения, что мы хотим включить в себя также всех остальных. Мы берем некий круг вокруг себя и хотим включить его в себя, соединиться с ним внутри, чтобы через него повлияла на нас высшая сила, на этот круг, на этот внешний круг, и чтобы он начал принимать какое-то понимание, ощущение того, куда ему стоит идти, каким образом направить себя.
38. Нет в мире такого поколения, как то, в котором жили Моше, Аарон и Мирьям. И не было такого даже во времена Шломо. Ведь во времена Шломо господствовала луна, ибо то поколение получало от луны, то есть от Малхут. А солнце исчезло, ибо они не получали от Зайрампина, называемого солнца. А во времена Моше исчезала луна, поскольку они не получали от Малхут, и господствовало солнце. Подобно тому, как солнце и луна не властвуют одновременно, ведь днем не видно луны, а ночью не видно солнца. Поэтому, даже когда Зайрампин и Малхут, то есть солнце и луна, соединены, в их власти все же есть различия. И когда властвует Зайрампин, не ощущается власть Нуквы. А когда властвует Нуква, не ощущается власть Зайрампина. Поэтому, поскольку Моше — это свойство Зайрампина, в его получении, в его поколении получали от Зайрампина, а Шломо — это свойство Луны, то есть Малхут, в его поколении получали от Луны. Однако нет сомнения, что и там происходил зивук Зайрампина с Малхут, и речь идет лишь о превосходстве. 39. Их было трое, два брата и сестра, Моше, Аарон и Мирьям, как сказано, и послал пред собой Моше, Аарона и Мирьям. Мирьям — это луна, Малхут. Моше — это солнце, Зайрампин. Аарон — правая рука, Хесед. Хур — левая рука, Гура. А некоторые говорят, что Нахшон бен Аминадав был левой рукой. Сначала умерла Мирьям, и исчезла луна, и исчез колодец. Затем разбилась правая рука, которая всегда приближает луну, то есть Малхут, в братской дружбе и в радости. И поэтому написано: «И взяла пророчица Мирьям, сестра Аарона, ведь Аарон — это рука, приближающая ее в единстве и братской дружбе, Гуфу, то есть Зайрампину». 40-й пункт. «Затем исчезло солнце и потемнело, как написано, и приобщишься к народу своему, так же и ты. Счастливо поколение, в котором в мире пребывали Моше, Аарон и Мирьям. Во времена Шломо господствовала луна, то есть Малхут, в своем исправлении, в полном состоянии, и была видна миру, и Шломо питался хохмой ее света, ибо раскрытие света хохма может быть только через Малхут, и правил миром. Когда луна опускалась из-за грехов его, она становилась ущербнее с каждым днем, пока не оказалась в западном секторе, то есть вместе с самой Малхут и не более того. И тогда лишь одно колено было отдано сыну Шломо, а остальное — Яроваму. Счастлива доля Моше, верного пророка. Из Ашкелона спрашивают, что это за ощущение кава относительно игуля, и как они соединены?
Линии называются вьешер, в прямоте, в справедливости. А игулим, круги, это значит без расчета. Скажем, каким образом мать относится к тебе? Относится в виде игулим, кругов. Если ты приходишь к кому-то чужому, то он говорит тебе: смотри, это стоит столько-то и столько-то. Это называется вьешер, в прямоте, в соответствии с экраном, в соответствии с расчетом. Что такое экран? Покрытие, деньги. То, что покрывает. Сколько у тебя есть, пожалуйста. Это называется линией. Теперь, что нам необходимо сделать? Нам необходимо с помощью линий создать связи между всеми игулим, пока линия не станет игулим, кругом. То есть тот самый высший свет, свет бесконечности мы должны принять ради отдачи. Та самая вид, которая есть в Эйнсов, должна стать жесткостью экрана. Да.
В чем разница между справедливостью, которую мы требуем в этом мире, и справедливость в соответствии с кавом линии?
Ну, социальная справедливость, которую мы хотим ее в игулим, в кругах, без границы, без расчета. Это мы называем справедливостью. Давай. Справедливость в линии – это отдача. В соответствии с тем, насколько ты отдаешь, к тебе приходит, что тебе приходит? Получение всего ради отдачи. Это называется справедливостью истинной. Люди могут кричать, искать справедливость, которой никогда у них не будет, пока они не перейдут в линию. Все. Линия называется справедливость и прямота. Социальная справедливость может быть только при условии, что я наполняю все игулим с помощью экранов. А все те, которые кричат о социальной справедливости, мне положено, почему тебе положено, кто ты такой? А если так, давай проверим, может быть, есть кому-то, кому положено больше, чем тебе. Все эти крики, люди работают в соответствии с игулим. Что значит в соответствии с игулим? В соответствии со своими страстями. Но что необходимо? Давайте сядем, проверим, измерим. По каким условиям, по какой возможности. То есть, давайте измерим линию, с помощью которой мы можем наполнить игулим. А иначе ничего не будет. Игулим не могут сами себя наполнить без линий. Поэтому в России разрушили линии во время революции. И до сих пор страдают, и ничего у них не получается. Почему? Дай мне, мне положено. Так они начали управлять вещами. И так в каждом правительстве есть проблема с игулим и йошер, потому что они работают в правильном виде. Есть различные воры, различные группы давления, всякие такие там, и само правительство, которое действует не по состоянию йошер, не по состоянию прямоты, а по состоянию игулим. Потому что в соответствии с йошер, с прямотой, это значит в мире соединения, в мире любви. Это называется йошер, прямая линия. Тогда можно наполнить. И даже если ты наполняешь с помощью линии, в ограничениях и измерениях, у тебя все равно есть ощущение удовлетворения. Вот так это. Но не надо себе представлять что-то, что является нашим миром, как мы его видим, как мы его чувствуем, как мы представляем себе, что оно формируется внутри наших пяти органов чувств. Наш материальный шар имеется в виду желание насладиться, которое находится на конечной духовной стадии своей, где это желание насладиться, где заканчивается линия справедливости, линия йошер, линия отмеренности, линия отдачи. Линия отдачи. А в нашем мире нет никакой отдачи. И поэтому написано «касается и не касается» нашего земного шара. Касается и не касается, это значит, это понятие второго сокращения. Однако мы находимся в том, что называется воображаемый мир. Вне этой линии мы находимся в состоянии, которое вырисовывается только в получающих килим, у которых нет связи ни с игулим, ни с кавом. Но в тот момент, когда мы начинаем относиться к ближнему в виде объединения с чем-то, у нас появляется склонность войти в ту самую линию, в его окончание. И оттуда и дальше мы уже соединяемся.
Да. Когда люди с точкой в сердце объединяются, чтобы действовать в отдаче, чтобы дать тем людям, у которых нет точки в сердце, это в чем-то подобно связи между Кавом и Игулим?
Да, правильно. Есть в этом что-то. Но они не Игулим. Они не Игулим. У них есть просто желание получить ради самих себя. Материальное. Ты можешь сказать, что оно в форме Игулим, но это не те самые Игулим, о которых мы здесь читаем. Все. Игулим – это килим до сокращения, а желание насладиться здесь, в этом мире, оно не до сокращения, но после всяких сокращений, когда остается такое желание, чтобы в нем можно было существовать. Просто чисто воображаемое. В нем нет ничего, кроме собственного существования. Поэтому вся наша работа выше этого желания, выше этого существования. То, что я сейчас себе представляю, этот мир со мной, с землей, работой, все это не относится к духовной работе. Духовная работа – это объединение. А объединение – это уже относится к линии, потому что я начинаю работать против моего желания, в форме против моего эго. Я уже нахожусь... Мое отношение к другим – это уже злое начало, которое я исправляю, насколько возможно, добрым началом. И это уже линия. И поэтому вся наша жизнь в каком-то тут этом воображаемом пузыре совершенно не относится ни к духовному, вообще ни к чему. Мы находимся в бессознательном состоянии. Так это? Необходимо проснуться, прийти в себя.
Есть свойство получения. Почему оно называется судом? Если мы желаем прийти к духовному, мы не способны им воспользоваться, потому что есть условия свыше. Закон, как в стране, скажем, есть какой-то закон, что то-то и то-то мне делать запрещено. Только в нашем мире можно еще как-то там прокрасться, сделать что-то. Солгать в духовном это невозможно. В духовном закон означает, что есть ограничения, ограничения свыше. Когда свет не может раскрыться после мира сокращения, потому что все это причинно-следственная связь, поэтому от мира бесконечности свет проходит через мир сокращения, через такую систему, когда она раскрывается только лишь при условии, когда есть сокращение на того, кто получает тоже, то есть не получает ради себя, а затем он проходит через этап Рош де Ак и вообще все Килим де Ак. Откуда приходит мир Адам Кадмон, для чего он нам нужен? Потому что там Килим и Урод сосредоточены таким образом, что весь мир бесконечности поделен на 5 частей, Кедар Хохма Бина Заран Пин и Малхут, с 5 порциями. Ихида хая, нешама, рох, нефеш. И все. Теперь, если ты хочешь, то, пожалуйста, если у тебя есть экран, когда ты соответствуешь какой-то из этих ступеней или части этой ступени, неважно, согласно этому порядку ты и получишь. То есть там есть, как это назвать, такие порции. Как бы уравновешивание, когда согласно этому соотношению между светами килима и экрана, между ними меру их соответствия, уподобление по свойствам, меру равновесия, неважно, как это назвать, то есть у тебя примеры от света бесконечности и до того, как он полностью прекращается, каким образом ты в том, чем ты соответствуешь миру Адам Кадмон, так ты можешь получить. И все, это называется закон дан, и изменить его невозможно. То есть мир Эйн-Соф и Адам Кадмон, таким образом, они для нас и сосредотачивают все эти законы. Но таким образом устроили все света и килим соответствие между собой. А что же происходит с творением? Пока что еще нет никакого творения. Нет его. творение должно быть Малхут, которое получает возможность включиться в Бину, чтобы начать работать, несмотря на то, что Малхут является желанием получать с намерением Бины ради отдачи. Желание получать, которое работает с намерением ради отдачи. И тогда вся Малхут, со всем, что в ней есть, желание, мысли, в самом жестоком их виде, неважно каким образом, если она объединяется с Биной, то есть со всеми мыслями и желаниями, которые есть в Бине, то тогда у нас есть получение с намерением ради отдачи. Таким образом можно и исправить это творение. Поэтому творением называется объединение Малхут и Бины вместе. Малхут сама по себе не называется творением. Бина тоже, конечно, потому что она является свойством Творца. Так если два этих свойства, именно свойства, когда они объединяются вместе, они вместе и называются творением. А все остальное нет. Все остальное это просто так, желания, которые пока еще не достигли уровня, где они могли бы называться творением. То есть творение это нечто, желание получать, в котором уже есть подготовка и возможность уподобиться Творцу. Тогда против этого оно и называется творением, то есть у него есть связь, согласно мере Бины в нем, находиться с Творцом в каком-то виде связи. Мы понимаем, что не может быть одного без другого, творения без Творца, а Творца без творения. Таким образом, они раскрываются один в отношении другого. Поэтому то, что произошло здесь, раскрылся корень желаемого исправления. То есть Малхут, объединяющаяся с Биной, она получает возможность достичь уровня отдачи такого же, как и у Творца. Конечно же, постепенно, после многих подготовок и разбиения, и еще всяких падений и ощущений в этом мире, но это уже является корнем желаемого исправления, объединения Малхут с Биной, когда до этого нет даже корня, нет даже творения. Понятно?
Спрашивает наш товарищ из Зихона, что такое пустое пространство?
Пустое пространство? Пространство — это место. Место означает желание. Желание, которое опустошено, отсутствует исправление с намерением ради отдачи. Поэтому оно пусто. А на самом деле оно наполнено светом. Просто само желание не ощущает этого. Ведь исправление является исправлением ощущений. Ведь, в общем-то, мы находимся в мире бесконечности. Нам необходимо лишь почувствовать то, что нам недостает. Исправления, они исправляют лишь наши килим ощущений. Не более того, я нахожусь в мире бесконечности, в своем совершенном состоянии, в состоянии алиф, то, что называется. Почему я должен прийти к состоянию гимель через состояние бет? Все это для того, чтобы почувствовать, где же я действительно нахожусь, чтобы осознать, где я нахожусь. Величие Творца, величие света, величие собственных келим, вечности, совершенства. Все это. Что означает мое окончательное исправление? Что это такое? Я добавляю сюда лишь собственное осознание этого. Вот и все. Это действительно все. Ну что, в чем же разница между неживым уровнем человеком? Потому что неживой уровень ничего не ощущает, есть какие там только вещи не существуют. Он это не чувствует. Ты добавляешь немножко желания, еще немножко, еще немножко ощущений, ты строишь из этого куска глины, из праха, из земли, ты строишь человека. Это весь тот процесс, через который мы должны пройти от праха земного до того, чтобы стать Исраэль, Шаркель, прямо к Творцу. Да.
Йосеф из Иерусалима спрашивает, кто получает больше от взаимного участия, Малхут и Бины?
Бина ничего не получает. Бина получает лишь то, что Малхут желает, чтобы она ей передала. Бина получает от Малхут только лишь килим вины, чтобы дать ей. Высший должен включиться в потребность нижнего, чтобы знать, что же конкретно ему дать. Так же, как и мать включается в желание риск своего ребенка для того, чтобы знать, что ему дать, чем его обеспечить. Так это происходит, поэтому что Бина получает? Бина получает потребности, желания. Она хочет получить желание от Малхи, потому что ее любовь обязывает ее к этому. На нее есть давление отдавать еще больше, чем на Малхут, которая должна получить. Ну, как корова с своим теленком, да.
Что значит, что свет проходит через все ступени?
Свет проходит через все ступени, и это означает, что он уменьшается на каждой из ступеней, согласно ступени, для того, чтобы передать в соответствии с этим ступени, более нижней ступени. Потому что ступени, они являются ступенями уменьшения света, или же соответствие света тому, кто находится там, в конце линии, чтобы он смог получить этот свет, также согласно уподоблению по свойствам. Да.
Моше из Бер-Якова спрашивает, сокращение — это на наслаждение от отдачи?
Сокращение. Первое сокращение является результатом желания, в котором проявился стыд. Стыд. Пока что нет еще отдачи, есть стыд. А после этого уже происходит расчет. Так что же я смогу сделать? И тогда уже есть решение, на экран. Экран — это уже отдача, уподобление по свойствам. И тогда из этого самого решения приходит построение всей системы. Когда я строю себя в отдаче хозяину, уподоблению по свойствам хозяина, сколько он мне, а я ему. Вот так. И тогда вся система работает согласно мере уподобления по свойствам. У нас это называется равновесием, скажем. Да.
Влад из Киева спрашивает, какую роль в отношениях Бины и Малхут играет Зерампин?
Зерампин — это объединяющая часть между Малхут и Биной. Зерампин выражает для Малхут исправленное свойство отдачи. Малхут получает от Зерампина в той мере, в которой она слита с ним. Зерампин представляет в отношении Малхут форму отдачи, чему необходимо уподобиться. Зерампин — это Кадош Баруху, святой благословен. Он святой, то что стоит отдающий, потому что отдача называется святостью. Благословен он, то есть я благословляю его, то есть хочу быть таким же, как он. И когда я таким образом прихожу к слиянию с Зерампином, то вот в той же самой мере я уже могу, я уже исправлен, и нет ничего большего между объединением между Малхут и Зерампином. Но здесь есть еще множество всяких действий, когда Зерампин поднимает Малхут в Бину, получает от Бины наполнение ради себя для Малхут. Но все это, в общем-то, направлено в отношении душ, находящихся в мирах Бия под Парсой. Да.
Цион из Батьяма спрашивает, как могут работать вместе Рахамим и Дин, в общем-то, две противоположности в одном носителе? Как их соединить?
Если суд находится в сокращении, если не может переступить этот запрет, что запрещено получать, прежде всего тебе необходимо принести туда рахамим, милосердие. Так же, как и в нашем мире мы находимся. Я хочу получить. Ну и что, тебе это даст что-то? Тебе кто-то что-то даст? Нет. В отношении духовного это вообще не имеет никакого отношения. Закон дан, который приступить невозможно. Что же мне необходимо сделать? Мне необходимо предварить свойства милосердия, рахамим, и соединить это у меня со свойством суда, один, и лишь в мере их сочетания, что означает свойство отдачи от меня, я и смогу получить высший свет. Он просто наполнит меня, согласно закону уподобления по свойствам. А кроме этого нам ничего не нужно. Нам каждый раз необходимо впечатляться, включать в себя свойства милосердия. И согласно этому, мера суда раскроется в нас. Она у нас Малхут мира бесконечности. Мне сейчас необходимо постоянно думать лишь о свойствах Бины, о том, каким образом их включить в себя. И тогда, согласно этому, я поднимаюсь по ступеням, потому что все мои ступени, с одной стороны, раскрывается большая малхут, мера суда, с другой стороны, раскрывается бина, свойство милосердия. Таким образом, я расту. У меня нет другого выбора. А если я не притягиваюсь к свойству милосердия, даже не раскрывается мое свойство суда, я нахожусь тогда в таком состоянии, в состоянии этого мира, наполненного страданиями. И они приходят здесь, чтобы пробудить меня. То есть я получаю постоянное давление от всяких проблем этого мира для того, чтобы я стремился бы к свойству милосердия. Какому свойству милосердия? Не чтобы мне было хорошо. Я хочу, чтобы мне было хорошо, но это не получится. Я все время преодолеваю, надо мной все время давлеет свойство суда, пока я не начинаю понимать, что я должен не получить свойство милосердия, а воспринять ее в себя. Что я сам захочу находиться в свойстве милосердия, не то, что на меня будет воздействовать. Вместо того, чтобы сказать, ты милосерден, дай мне, я должен попросить, я желаю быть таким же милосердным, как и ты. Лишь в таком виде, в котором мы изменяем нашу просьбу, мы удостаиваемся успеха. Как можно это сделать? Ведь кроме этого нам нечего больше делать, лишь при условии, что у меня есть хорошее окружение.